События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Латвийского радио 4, программа «Подробности». Ее ведущие Юлиана Шкагала и
Евгений Антонов. Простите, у нас небольшие технические неполадки. И начинаем с тем, которые сегодня обсуждаем. Объем ипотечного кредитования в Латвии снова растет. Сегодня Светбанк представил свои данные. Подробнее об этой теме наша коллега Юлия Петрик.
После этого мы поговорим о строительстве Rail Baltica. В Латвию прибыла представитель гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту и обсуждала с латвийским правительством судьбу этой трассы. С подробностями один из наших экспертов.
Ну, а затем поговорим о том, что торговцы отрицают наличие картельного сговора между супермаркетами. Эту тему мы уже обсуждали на неделе, когда признаки картеля в супермаркетах, в частности, увидел один из коалиционных депутатов. Что думают об этом сами торговцы, сегодня выясним.
В Латвии стремительно растет объем контрабанды табачных изделий, и табачная ассоциация призывает комиссию Сейма оценить быстрый рост нелегального рынка сигарет. И, собственно говоря, что со всем этим делать, обсуждаем это в нашем эфире.
Ну, а затем вновь будем подводить итоги выборов президента США. Напомню, что вчера стало известно, что победу одержал Дональд Трамп. Ну и напоминаем, что видеотрансляцию нашей программы можно смотреть на страничке LR4 4LV, на платформе LSM Plus и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем с обсуждения ипотечного кредитования в Латвии. Объем этих кредитов, который выдается в нашей стране, вырос на 11%.
За последние 9 месяцев. Стоит отметить, что был небольшой такой спад на рынке из-за роста ставок Евробор. И, собственно, люди по понятным причинам стали меньше брать ипотечные кредиты. Но сейчас, когда ставки Евробора пошли вниз, этот рынок вновь оживился. Сегодня была специальная пресс-конференция, на которой экономисты Светбанк информировали об этой ситуации. На ней побывал наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик, и подробности в ее материале.
Кредитование жилья, которое в предыдущие пару лет затормозилось из-за высокой инфляции, высоких процентных ставок и неуверенности в завтрашнем дне, сегодня начинает возвращаться в более-менее привычное русло. Об этом рассказали сегодня на специальной пресс-конференции, посвященной тенденциям на рынке кредитования, представители Светбанк. Вторая половина года показывает позитивные тенденции в кредитовании и внушает оптимизм на будущее. Об этом рассказал руководитель отделения ипотечного кредитования Светбанк в странах Балтии Норман Дуцис.
Если смотрим в целом на рынок кредитования, то в первом полугодии была заметна сильная стагнация. Второе полугодие показывает небольшие позитивные тенденции. Это большая радость. Возвращается небольшая активность. Если же мы сравниваем первые 9 месяцев этого года с предыдущим годом, то прирост кредитования составил уже 11%. То есть позитивная тенденция есть, и мы надеемся, что будем двигаться в том же направлении, если не будет каких-то больших потрясений извне.
То, что внушает оптимизм для тех, кто задумывается о том, брать кредиты или нет, это, конечно же, в первую очередь снижение инфляции и падение процентных ставок по кредитам. Как отметила главный экономист Светбанк Латвия Лива Зоргенфрея, процентные ставки будут снижаться весь 2025 год, достигнув 2% и, может, даже меньше.
Ставки уже трижды снижали и будут снижать дальше до тех пор, пока они не достигнут примерно 2%. Надо также сказать, что победа Трампа на выборах может стать одной из причин, почему эти ставки в дальнейшем будут не 2%, а еще немного ниже. Это означает, что, естественно, вниз идет и Евробор. Эта ставка уже сейчас немного ниже ставки, установленной Европейским Центробанком. В любом случае, речь идет о том, что процент процентные ставки падают.
Экономисты также отметили, что продолжают расти заработные платы. Конечно же, этот рост не столь стремителен, как в предыдущие годы, но он все равно есть, чуть больше 5%. И в целом покупательная способность тоже растет. Она сейчас вполне нормальная с учетом падения инфляции. Рынок труда достаточно крепкий и стабильный, указал экономист. Рост безработицы, если есть, то совсем незначителен. Надо сказать, что в целом у тех, кто решается на кредит, доход, конечно же, достаточно высок. На семью это примерно 2635 евро. У половины тех, кто берет кредит, выплата по кредиту забирает не более трети дохода. Это хороший показатель, отметили в банке. Средний размер кредита – средний 80 тысяч евро. Конечно же, зависит от того, какое жилье покупает человек либо в новом проекте, либо в серийном жилье, и, соответственно, от этого зависит размер кредита. Если же говорить о доступности жилья, то все равно по-прежнему самое большое число сделок на вторичном рынке и чаще всего с серийными квартирами. Их, конечно же, в Латвии больше всего, и их цена самая доступная. Однако, конечно же, клиент с удовольствием купил бы квартиру в новом проекте, но цены в новых домах сегодня крайне высоки и мало кому по карману. Например, метр квадратной квартиры эконом-класса в новом проекте стоит от 2,5 до 2700 евро за квадратный метр. Стоимость квадратного метра в квартире бизнес-класса от 2700 до 3500. Ну и есть еще квартиры эксклюзивные, там цены, конечно же, еще выше. И есть новая тенденция, все больше те, кто желает приобрести себе новое жилье, выбирают квартиры в проектах достаточно новых, построенных после 2000 года, ну и, конечно же, более, соответственно, доступных по цене, указал представитель Swedbank Normund Ducis.
Если говорить о том, как изменились предпочтения клиентов, то надо отметить, что если раньше фокус клиентов был сосредоточен на совершенно новых квартирах, то сейчас мы видим, что клиенты больше смотрят в сторону вторичного, но относительно нового жилья, которое было построено после 2000 года. Оно все равно достаточно хорошего качества, с новыми стандартами, а цены немного ниже, чем на абсолютно новое жилье. Учитывая цены и ставку Евробор, клиенты, делая выбор между старым советским жильем и сравнительно новым, выбирают новостройки 2000-х.
А если говорить о строительстве нового жилья, то девелоперы сейчас ориентируются на спрос и не строят больше, чем запрашивается клиентами. Квартиры чаще всего продаются на стадии резервации. В целом ситуация с ценами на строительство выравнивается. Об этом нам рассказал председатель правления компании «Бунава Латвии» Мары Клявинш.
Стабилизируется производство реально, поскольку цена на энергию стабилизируется. Это стабилизирует производство строительных материалов, но большая часть строительных материалов производится не у нас, потому вопрос, как будет стабилизироваться экономика в среднем Европе. Это Польша, Германия и так далее. Мы смотрим по спросу. Сколько есть спрос, столько и строим. Так что мы начинаем новые проекты, они резервируются. Самое важное людям понять, что мы можем смотреть на цифры, что там очень большой остаток квартир. Да? Но когда мы смотрим, что в этом мешке находится, тогда мы видим, что это один проект 400 квартир, который плохой, а в остальных очень такой выбор худой остается. Вроде цифра большая, но это как сходить на рынок подержанных машин. Большая стоянка, полный машин, а взять нечего. И вот как раз надо смотреть и не опоздать, просто ожидая каких-то перемен и лучшей ситуации.
И все равно из года в год, надо сказать, новых квартир становится все больше. Сегодня на рынке примерно 5000 новых квартир, как готовых, так и на стадии строительства. Если говорить о планах жителей на будущий год, то, согласно опросу, лишь 6% Опрошенных планируют взять кредит на покупку жилья. Почему такие низкие показатели? Причина здесь кроется в недостаточных доходах. Также опрошенные указали, что их пугает высокая стоимость жилья, опять же, высокие процентные ставки, недостаточность собственных накоплений, а также неясная геополитическая ситуация. Также многие считают, что цены на недвижимость продолжат рост. А также надо отметить, что больше всего кредитов банки выдают в Риге и Приречье. На регионы приходится 27% всех кредитов.
Это сюжет нашей коллеги Юлии Петрик о том, что происходит с ипотечным кредитованием в Латвии. Эта сфера отмечает определенный рост. Он, конечно, не такой большой, на который, вероятно, хотели бы все рассчитывать, но, тем не менее, он достаточно весомый, чтобы о нем говорить. И он показывает, что в этой сфере очень значимые происходят определенные перемены к лучшему.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности. На Латвийском радио 4.
Сегодня в Латвию с визитом прибыла представитель Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Катрин Траутман. Она координатор коридора основной сети ТНТ «Северное море Балтия», в который входит проект «Рейл Балтика». Таким образом, сегодня и у министров в нашей стране, и у депутатов Следственной комиссии по «Рейл Балтика» была возможность встретиться с Катрин Траутман для того, чтобы обсудить ход этого проекта. С нами сейчас на связи депутат комиссии Сейма по расследованию ситуации с «Рейл Балтика» Скайдрита Абрама Лабвакар.
Лабакар.
Госпожа Абрама, ну как после встречи с госпожой Траутман вам показалось, все-таки совпадает ли видение нашего государства о том, как дальше в нынешних условиях мы движемся с проектом Rail Baltica от видения Европейской комиссии?
Ну, es gribu uzsvērt, ka svarīgākais, droši vien, ko Traudmanis kundze teica, ka mēs nedrīkstam ilgi vilcināties ar lēmumiem, jo katrs mirklis dārgi maksā. Un ja vēl kaut kur notiek publiskās debatas, vai mums to vajag vai nevajag, nu tas grauj šā projekta reputāciju, Traudmanis kundze uzsver, ka ņemot vērā šo ģeopolitisko situāciju, mūsu robežu stāvokli ar kaimiņu agresoru, ar Krieviju, šis projekts ir ārkārtīgi svarīgs un jādara viss, lai tas virzītos uz priekšu. Un nevar būt tā, ka Latvija tagad ilgi domā, nu ko darīt, atteikšanās no šā projekta, ko mēs šodien arī vēl dzirdējām Saeimas sēdē, tā būtu vienkārši atzīt savu sakāvi, tā nebūtu tikai reputācijas zaudējums gan Latvijas uzticamībai kā partnerim, bet patiesībā sakot, tas būtu milzīgs ārkārtīgs arī starptautisks zaudējums un ļoti daudz problēmu iespēju kādus citus projektus realizēt nākotnē. Traudmanis kundze uzsver, ka viņi pat nezina tādu gadījumu, kad kāds projekts uzsākts jau tik ilgus gadus, kā šis Rail Baltica pēkšņi tiktu kancelēts. Tādi gadījumi vēl Eiropas Savienībā nav piedzīvoti. Mm-hmm. Bet kas ir jādara, protams, ka nākamajā gadā Eiropas parlaments jau lems par nākamo MMF budžeta sadalījumu. Latvijai ļoti premjera līmenī, valdības līmenī, ne tikai vienam pašam satiksmes ministram, bet premjera līmenī jāsadarbojas ar Eiropas parlamentu. Mums ir parlamentā parlamentārieši, tur ir Rail Baltica draugu parlamentārieši grupa, un vienkārši jāstrādā ar viņiem, jāpārliecina, jo ka projekta sadārdzinājums ir milzīgs un jāmeklē dažādi iespējami līdzekļi. Protams, arī Latvijai jāmeklē neatkarīgi no Eiropas finansējuma vai nu tie varētu būt PPP projekti, vai tas varētu būt kādi Eiropas bankas finansējums. Nu, tas ir jādara, un laiks ir tiešām ļoti ātriet uz priekšu, un pie tā ir jāstrādā. Tā kā Trautmans kundze vispār bija ļoti optimistiski, viņa teica, ka, nu, protams, nav ko meklēt vainīgo, šis ir ļoti sarežģīts projekts. Latvija un Baltija, tas ir pirmais tāds projekts, un valstīm vispār nav pieredzes, kā veidot šāds megaprojekts, un nav ko slūdzēties, protams, ir saprotams, ka katra valsts no šā projekta grib realizēt arī kādas savas intereses, ja, kā teiksim, mūsu gadījumā arī ar šīm visām stācijām, bet nedrīkst, galvenais nedrīkst kavēties un tas viss jādara. Tā kā, zināmā mērā, tāda optimistiska skatījums, iedrošinošs, uzmundrinošs, un es domāju, ka jā, ka noteikti atbalsts būs un pie tā ir jāstrādā, bet ko viņi uzsver, nu nedrīkst tā kā līdz šim, ja tas ir valsts augstākās vadības, ja tas nav tikai vienas satiksmes ministrijas uzdevums, tas ir jāstrādā visai valdībai un premjeru priekšgalā kopā, jo tā kā tas bijis līdz šim iepriekšējos gadus, nu tas ir tāpēc. Тур мы сасам, кур мы сасам.
Ну, госпожа Траутман сказала, что приоритетом является соединение к 30-му году стран Балтии с Европейской сетью железных дорог, но, тем не менее, вот остаются два этих вокзала, которые с этим планом не строящихся вокзала, которые с этим планом пока соотносятся плохо. Есть ли надежда, что удастся до 30-го года как-то соединить хотя бы один из этих вокзалов, этих станций с этой дорогой?
Nu, cerība, protams, ir, un es domāju, ka vismaz viena noteikti varēs savienot. Šobrīd jau arī nu, satiksmes ministrijā ar Rail Baltica un Eiropas dzelzceļa līnijām ļoti, ļoti aktīvi meklē iespējas. Es domāju, ka izdosies, ja izdosies, ja šobrīd, protams, Trautmans kundze teica, nu nedrīkst nekādu dizainu mainīt, ja Rīgas loks ir, bet galvenais ir tātad šī te savienojums, protams, Salaspils, Imanta, Rīga un galvenais Lietuvas un Igaunijas robeža. Protams, Trautmans kundze neko nesolīja, ja viņi nevar solīt, ka nu, tur būs vai kāds papildus finansējums, jo konkurence par šiem transporta projektiem ir ļoti milzīga, bet es domāju, ka viņi arī ļoti labi saprat, kāda ir šī situācija, jo tiešām trīs mazas valstis un projekta ietekme, teiksim, budžets ārpus Eiropas finansējuma no mūsu IKP ir milzīgs, jo viņi saprot to problēmu, kas mums ir. Tā kā es domāju, ka jā, jāmeklē risinājumi, ir varianti gan šie te publiskā privātā partnerība projekta, Eiropas rekonstrukcijas bankas, citi garantiju fondi arī, protams, neapšaubā militārā mobilitāte, ja, jo šim projektam ir ārkārtīgi šīta militārā komponente svarīga ģeopolitiskajā situācijā.
Nu, еще вас не могу не спросить, как прогрессивные восприняли, ну, на мой взгляд, достаточно четкий сигнал от премьер-министра Вики Силини, которая в интервью журналу ИР, комментируя проблемы с проектом Rail Baltica, сказала, что министр сообщения Каспарс Брижкинс должен обязательно показать результат до принятия бюджета, а он принятие бюджета совсем не за горами.
Es domāju, ka to nekādā ziņā nevar uztvert saprotos šādu kritiku, jo principā Briškena kungs nevar viens pats atnest uz paplātes un nolikt, un te būs nauda, un te būs projekta attīstība viens pats. Šobrīd man ir tāds iespējas, un droši vien, ka tā arī, ka Briškena kungs ir atstāts viens, nu parādi tagad, kur tu to visu izdarīsi, kur to ņemsi. Nu arī Trautmans kungs arī uzsver, nu nevar tādu pieeju, ka satiksmes ministri viena pati, finanšu ministri, stāv noskatās, tikai mēs varam ar 15% rēķināt, bet premjerministrs saka, nu ko viņš atnesīs, tas būs. Tas nav normāls komandas darbs. Šādos projektos ir jāstrādā kopā, nevis tagad visu uzvelt Briškinam un teikt, nu dari, ko tu vari, bet ja neizdarīs, tad tu būs zaudētājs. Es pat nevaru iedomāties, kur tad būs cits variants, jo viens ministrs šeit neko nevar iesākt. Vai tas ir Briškins, vai tas ir kāds cits, ja nav premjerministra, ja nav finanšu ministra iesaiste, ja nav arī pārējo, kas ir saistīti gan ar to, teiksim, dažādiem vides jautājumiem iesaist, nu viens pats ministrs te neko nevar izdarīt. Tā kā tas, kas šodien arī rakstīts žurnālā ir, es izlasīju, uzskatu, ka tas nav korekti.
Paldies jums par sarunu, Skaidrīta Abrama, deputāta komisijas Seima par aizsardzību situācijas Rail Baltica. Paldies, jauka vakara jums.
Paldies,
jā, paldies, visu labu.
Госпожа Абрама сказала, что после встречи с Катрин Траутман сегодня вот те выводы, которые можно сделать, то, что озвучила госпожа Траутман, нельзя ни в коем случае тормозить с решениями по проекту Rail Baltica. Кроме того, по словам Траутман, которые нам передала Скайдрит Абрама, вот те дискуссии в стране о том, что надо или не надо продолжать этот проект, заморозить, не заморозить, они подрывают репутацию. Отказ от проекта — это международное поражение, потому что в Европейском Союзе еще не было было случаев, когда замораживали такие огромные проекты. Кроме того, сегодня на встрече с депутатами комиссии было озвучено, что не надо искать виновных во всем том, что произошло, потому что проект масштабный. Ну и также Скайдрит Абрама сказала, что был достаточно оптимистичный взгляд у госпожи Траутман на всю эту ситуацию. Остается надежда на соединение Rail Baltic с рижскими вокзалами, недостроенными к этому еще дню. Денег она не обещала, потому что довольно серьезная конкуренция существует в Европейском Союзе за деньги как раз на такие масштабные проекты, касающиеся транспорта. Ну а что касается вот заявления Эвики Силани, напомню, что она в интервью журналу ИР сказала, что министр Бришкинс должен обязательно показать результат до принятия бюджета, от него этого ожидает, то на это Скайдрит Абрама сказала, что такое ощущение сложилось у нее, что Бришкинс оставлен как будто бы один в этой ситуации, от него ожидают, что он принесет на блюдечке, значит, решение, деньги и так далее, но, по ее словам, так, это неправильный подход, и то же самое сегодня было озвучено со стороны Катрин Траутман.
Что ж, важно, но посмотрим, чем это будет дальше заканчиваться. Пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Совсем недавно в коалиции заговорили о том, что необходимо ограничить рост цен на продукты в супермаркетах. Прозвучали даже слова, что, возможно, в этих сетях действует картель. И вот, собственно говоря, теперь мы уже который день эту тему обсуждаем.
Да, дело в том, что Министерство экономики, мы уже информировали, готовит конкретные решения по ограничению цен на продукты питания. И, собственно, коалиция в понедельник тоже договорилась работать в этом направлении. Тогда, после встречи с коалиционными партнерами, председатели правящей партии, фракции от правящей партии «Новое единство» Эдмундс Юревиц сказал, что видны признаки картеля в супермаркетах, на что сразу же отреагировал Совет по конкуренции. В частности, Совет по конкуренции такое предположение опроверг, потому что в ходе надзора за рынком не было выявлено никаких признаков возможного сговора между участниками. Напротив, по словам Совета по конкуренции, усматривается значительная разница в ценах на одни и те же продукты в разных торговых сетях. И, значит, торговцы, конечно же, тоже сразу отреагировали и на предложение Минэкономики, и, собственно, на предположение, что, возможно, есть картельный сговор. В частности, некоторые представители этой отрасли отметили, что регулирование цен – это практика Советского Союза. Они не согласны с такими методами. Ну, а что касается возможного картельного сговора, то на такие обвинения отрасль отреагировала достаточно остро. Даже прозвучали предположения, что, возможно, придется обращаться в суд за клевету.
О том, как это все воспринимают в отрасли, нам сегодня рассказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
Ну, основные у нас конкуренты – это большие глобальные сети, которые продают, наверное, больше, около 60% продовольствия в Латвии. Максима с Лидлом борется, и Максима по некоторым продуктам уже имеет ниже цены, чем в Лидле. Ну, например, если молоко в Лидле стоило 95 центов, тогда сейчас тупому пенсию Максима стоит 75 центов. То есть мы не видим никакого сговора между этими предприятиями. Если мы смотрим Риме и Максиму, тогда тоже непонятно. Риме работает немножко в другом сегменте покупателей, скажем, там эконом плюс, и он не конкурирует с Максимом в этом, и тут нету никакого обоснования говорить о том, что Риме и Максиму согласовывают цены, потому что это уже другой ценовой уровень покупателей. Если смотреть остальные сети, тогда Мега и Sky и кооперации Айдалатс Веска занимают условно небольшую нишу и говорит о том, что какая-то из кооперации договорилась там с глобальной сетью одной, второй или третьей. Это полный бред. Мы видим по ценам, что это несущественное, к сожалению, и плюс. Но кто из глобальных хочет там договариваться, скрыто нарушать закон с кем-то из местных торговцев, который не имеет существенного влияния на рынок. Не вижу, никто мог бы договориться ни по какому вопросу надо договориться.
Ну вот депутаты говорят, что на одни и те же товары уровень цен в Латвии существенно превышает уровень цен в соседних государствах и в Литве, и в Польше, и в Эстонии. Насколько это соответствует действительности? И если это так, то с чем это связано?
Ну, если мы говорим про Польшу, тогда тут однозначно все понятно, что долгое время НДС на продовольствие был нулевой, сейчас 5%, и, конечно, эти 16% имеют огромное влияние на конечные цены для потребителей. Во-вторых, оно в Польше наш рынок не сравнить, поэтому Польшу откидываем. Если говорить о Эстонии, да, наши рынки более-менее сопоставимы, но соседи наши работают более благополучных административных и налоговых условиях. Если мы смотрим, скажем, на рабочую силу, у нас в торговле 140 тысяч занятых, в основном это заработные платы средние и ниже средние, тогда, конечно, на рабочие налоги на зарплату и социальные налоги, которые выше, чем в соседних странах, влияют тоже и на оценку в магазине. Надо понять, что из наценки в магазинах 50% наценки уходит на рабочую силу. Значит, если у нас 10% разница в налогах, значит, это уже наценка на 5% выше, чем в соседних странах. В любом случае, разные обременительные ограничения в Латвии намного больше, чем в соседних странах. Например, в соседних странах нет расходов на поиск страны-производителя и внесение его в ценник товара. Другой пример, что, скажем, верификация намного легче правила, исходя из этого, и меньше расходов на обслуживание кассовых аппаратов и кассовых систем. Ну и плюс еще другие там, административные регулирования, которые у нас есть, а у соседей их нет или они намного меньше.
Это был комментарий представителя сферы торговли, президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Денусевича, но также он сказал, что действительно существует вероятность того, что торговые сети обратятся в суд, особенно крупные международные сети, потому что для них это угроза репутации. Если кто-либо узнает, что их подозревают в картельном сговоре в стране Латвия, то и в других странах к ним будут относиться соответствующим образом. И также господин Денусевич напомнил, что уже один иск против государства торговые сети выиграли. Это было связано с ограничениями во время ковида.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Объединение традиционных и бездымных табачных изделий призывает комиссию Сейма по обороне оценить серьезную проблему. Дело в том, что в Латвии стремительно растет объем контрабанды табачных изделий. И, собственно, нужно сказать, что даже вот по информации государственной полиции, сейчас вот буквально в Даугавпилсе было найдено достаточно большое количество нелегальных сигарет, привезенных сюда из Белоруссии, и на тоже плохую статистику указывает и объединение. С нами сейчас на связи член правления объединения традиционных и бездымных табачных изделий Андрей Матис. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Матис, ну насколько серьезна ситуация с ростом объема контрабанды, по вашим данным?
Ну, на этот год выросла контрабанда на около 5%. Каждый процент это 2,5 миллиона евро. То есть латвийское государство в этом году потеряло 10 миллионов евро на счет прироста контрабанды.
10 миллионов евро потери государства – это огромная, на самом деле, сумма. Но откуда в основном заводится эта контрабанда? Это Беларусь?
Да. Самый большой объем из Беларуси – это 85% всех контрабандных сигарет. То есть, несмотря на то, что границы закрыты и контроль ведется очень тщательно, то все-таки как-то люди умудряются привезти сигареты из Беларуси. Вторая большая проблема – это внутреннее производство. То есть, выросло производство на месте. То есть, 7,6% сигарет производится на месте в нелегальных предприятиях, да. Это тоже вторая проблема, которая здесь видна. Но если смотреть на данные, то самый большой нелегальный объем в Даугавпилсе, это почти каждая вторая сигарета, в Даугавпилсе, которая потреблена, это потреблена нелегальная сигарета, то есть налоги не выплачиваются за эти сигареты, и деньги идут в нелегальные русла, как сказать, предпринимателя и так далее, и так далее.
Есть какие-то причины, почему сейчас мы наблюдаем такой резкий рост как локального производства контрафакта, так и, собственно говоря, ввоза из сопредельных стран?
Да, есть один такой очень серьезная причина, потому что в 2024 году, то есть в этом году, в начале было повышен акциз, налог на сигареты, и существенно повышен на 15%, что составило где-то 50 центов за каждую пачку сигарет, которые на рынке. То есть подорожали официальные продукты. Это дало такой дополнительный импульс для развития этого нелегального рынка. И это, как сказать, потому мы обращаем внимание политиков и всех, что нельзя такие резкие действия делать, потому что тогда государство потеряет больше, чем выиграет на эти повышения налогов.
Но вы конкретно обращаетесь к комиссии Сейма по обороне, вы ждете от них принятие решения все-таки не повышать акциз, но ведь это уже входит в пакет бюджета. Вряд ли политики сейчас пойдут на это?
Не, то, что уже утверждено бюджетом, это ясно. Но главное, что в прошлом году было так, что было повышение на 5%, потом перед принятием бюджета эта ставка повысилась на 15%. В конце концов мы видим результаты, да. Это не так, что мы скажем, что не надо повышать акциз. Это, естественно, надо. И постепенно это надо делать каждый год. И это нормальный случай, да. Но важно то, что если это делать очень большими шагами, да, тогда это вызывает опасения и вызывает проблемы с контрабандой и нелегальной торговлю, которая, приносит больше вреда, чем пользы.
Угу. Спасибо вам огромное, господин Матис, за ваш комментарий. Андрей Матис, член правления объединения Спасибо. Традиционных бездымных табачных изделий. Хорошего вечера вам.
До свидания.
Спасибо.
Ну, на самом деле, те цифры, которые господин Матис сейчас озвучил, я немножко в шоке, потому что, получается, в Даугавпилсе каждая вторая выкуренная сигарета – это контрабандная сигарета. 10 миллионов теряет государство из-за ввоза сюда контрабандных изделий или производства их на месте. Ну и, собственно, какие-то просто нереальные цифры. И вот последние свежие примеры, о которых я только вначале говорила, это полиция, государственная полиция, вот те задержания, которые проводились в Даугавпилсе в последние дни.
Если он прав насчет причин, почему это происходит, что это связано с резким ростом акциза, то это означает, среди прочего, что потенциал для подъема акциза у государства как будто исчерпан, потому что каждый следующий подъем, он будет, возможно, будет провоцировать такую же реакцию, и это приведет к потере доходов бюджета. Посмотрим. Переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности. На Латвийском радио 4.
Второй день мира обсуждает сокрушительную победу Дональда Трампа на президентских выборах. Он станет президентом во второй раз, вернется после 4-годового перерыва. До этого это удавалось всего одному человеку более чем 100 лет назад в истории Соединенных Штатов. Но все обсуждают не это. Все обсуждают то, что Трамп принесет миру, каким станет его президентство для войны в Украине, для Ближнего Востока, для нас, для стран Балтии, в конце концов. Об этом мы сегодня поговорили с директором Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александром Габуевым. Трамп обещал, что до инаугурации он закончит войну в Украине. Сейчас мы видим много материалов в уважаемых американских журналах о том, как может это выглядеть, что речь идет о фактической заморозке линии фронта, создании демилитаризованной зоны и фактическом отказе Украины на время от вступления в НАТО в обмен на согласие России, собственно, на эти условия, ну и какой-то шаткий мир. Насколько это реально, на ваш взгляд? Может ли сейчас Трамп остановить войну так или иначе?
Мне кажется, это сомнительным, потому что у него нет конституционных полномочий и рычагов влияние на то, какие решения будут принимать чиновники, сидящие в Белом доме, Пентагоне, Госдепе и так далее, до 20 января следующего года. Если бы он мог просто навязывать свою волю Байдену, это была бы другая немножко ситуация. Но поскольку это чиновники, которые не прошли еще утверждение в Сенате, это люди, которые по-прежнему политические функционеры и не имеют официальных должностей, не имеют доступа к софт-секретной информации и так далее. Это люди, которые советники, да, выбранного президента, но не чиновники США. Мне кажется, что их возможность влиять на расчет того, как Владимир Путин и президент Зеленский видят разрешение, да, или заморозку конфликта, или остановку боевых действий и так далее, да, приемлемый для себя результат до 20 января у них очень ограничено. Поэтому я думаю, что мы увидим новую политику, скорее всего, после того, как эта администрация как-то сформируется, или хотя бы будет президент, будет советник национальной безопасности, который не требует утверждения Сенатом, и у вас будет костяк людей в основных ведомствах, которые могут быть ИО, да, без утверждения. Но до того мы увидим, возможно, какую-то подготовительную работу, но мы не увидим никаких договоренностей. И это, кстати, окно для довольно больших рисков и потенциала для эскалации. Эскалации, связанной с непониманием намерений другой страны. В общем, это очень такой турбулентный и опасный период, к сожалению.
Ну да, до инаугурации, конечно. Ну, допустим, все-таки сейчас инаугурация прошла, утвердили всех новых назначенцев, они сформировали свои новые администрации. Реально ли в целом говорить о том, что на тех условиях, которые мы сейчас слышим, будет достигнут мир? Потому что здесь, собственно, под этим понимается как минимум то, что с этим планом согласится Украина, и этот план примет Россия. Возможно ли это?
Мы не знаем до конца, тот ли это план, насколько этот план отвечает тому, как Трамп себе это представляет, насколько он вообще заинтересован в поиске какого-то устойчивого долгосрочного решения, а не в том, чтобы прекратилась на какое-то время стрельба. Он бы сказал, что я обещал вам мир, вот он мир, я пойду заниматься чем-то еще. Мы много чего из этого не знаем, и я бы сказал, что это важные очень детали, мы будем выяснять это непосредственно в ходе событий. В целом, как звучит примерно его подход, да, без важных деталей, но опять-таки подход такой, что я посажу две противоборствующие стороны за стол переговоров, я скажу прекращайте стрелять, я скажу, что вы, Россия, должны согласиться на то, что вы получаете контроль над этими территориями без юридического оформления, мы замораживаем линию конфликта, какую бы то ни было, Украина на какое-то время отказывается от вступления в НАТО и прочее. Да, это будет как-то юридически оформлено. И если вы с этим соглашаетесь, то вы получаете конец боевых действий, возможно, снятие каких-то санкций и так далее. Если вы не соглашаетесь, мы Украину еще больше будем накачивать оружием, дадим разрешение на дальнобой и так далее. Он не артикулирует детали, опять-таки, либо потому, что он хочет скрыть этот план, чтобы иметь эффект неожиданности, либо потому, что он сам до конца не решил, что он будет делать. С украинской стороны примерно такой же элемент давления, что либо вы соглашаетесь вот на эти контуры, либо мы просто вас снимаем с довольствия, полностью перестанавливаем, прекращаем поток оружия, денег и так далее, и дальше разбирайтесь сами. Если вы считаете, что у вас достаточно мощные союзники в Европе, которые вам позволят жить без поддержки США, ну, флаг вам в руки. Mm-hmm. Если поставить стороны в безвыходное положение, это может сработать. Но, опять-таки, все решается в переговорной динамике. Переговорный рычаг сильнее в отношении Украины. Это понятно. Украина гораздо более зависима от того, что будут делать США, чем зависима Россия. Россия не нечувствительна к стимулам, как позитивным, так и негативным.
Ну, действительно, приходилось слышать не раз относительно Трампа, говорили его ближайшие союзники, которые хорошо его знают, люди, что Трамп буквально испытывает отвращение к войне, ему не хочется участвовать в военных конфликтах. И в этом смысле интересует, в общем, ситуация не только вокруг Тайваня, как мы его не называем, а относительно Ирана, где сейчас все, в общем, обостряется довольно заметно, и мы
Помним, что первый срок Трампа это был момент, когда было принято много решений в поддержку Израиля, беспрецедентных для Соединенных Штатов Америки. И сейчас на Ближнем Востоке мы наблюдаем очень острый конфликт, который впервые, опять же, в истории привел к прямому обмену ударами между Израилем и Ираном. И этот обмен ударами вот сейчас вроде мяч на стороне Ирана, они собираются по нему ударить, мы не знаем, насколько далеко. Что здесь, мы понятно, что не можем знать наверняка, но между какими вот вешками будет пытаться пройти Трамп и каков набор опций, которыми он располагает?
Мы видели, что Трамп готов применять силу на Ближнем Востоке. Мы видели, что он наносил удары по Сирии, по объектам режима Асада. Мы видим, что он в свое время санкционировал убийство главы Корпуса Стражей Исламской Революции, одного из самых влиятельных политиков и военных лидеров в Иране после, естественно, самого Аятоллы Хаменеи. То есть это человек, который, может быть, и не любит войну, но понимает пользу силовых инструментов. Мы не знаем, насколько он готов поддерживать ту политику, которую проводит Нетаньяху. И главное, мы не очень до конца понимаем, насколько Нетаньяху и израильское руководство вокруг него считают, что сейчас у Израиля есть стратегическое окно возможностей решить главные проблемы для государства безопасности Израиля на ближайшие лет 50. Отрезать, как выражаясь израильской терминологией, не только щупальца осьминога, но и голову самого осьминога. И если это требует жертв, насилия и так далее, то это делается во имя государства Израиль, это оправдывается безопасностью израильского народа, и то, что произошло 7 октября, да, только показывает, что если эту проблему не решать, если думать, что у нее есть какое-то вот паллиативное решение, вы себе привезете на голову гораздо большие проблемы. Поэтому, несмотря на жестокость того, что происходит в Газе, в Ливане и так далее, Израиль намерен создать полосу безопасности вокруг себя, пусть это даже будут руины, в которых, да, будет много людей Израиля недовольных, мечтающих о кровной мести и так далее, там, которые сейчас дети, у которых убили часть семьи, но без иранской организации, иранского оружия, иранских денег, иранской подготовки, все эти люди смогут, ну, максимум иногда совершать какие-то отдельные теракты. Это не будет угрозой. Главное, этот газон регулярно подстригать. И очень важно в данном случае, в том числе, попробовать отрезать голову осьминогу. Мы не знаем, что думает на этот счет Нетаньяху. Если он действительно так думает и будет толкать США в эту сторону, вполне возможно, что при Трампе США в эту сторону будет идти гораздо больше и давать Нетаньяху делать больше, чем делает Байден. Да, Байден пытается найти какой-то баланс и очень много инвестирует в поиск мирного решения. Билл Бёрдс, директор ЦРУ, не вылезает с Ближнего Востока, пытаясь уже несколько месяцев безуспешно, потому что сделка постоянно срывается, сделать перемирие в Газе, где будут отпущены оставшиеся в живых заложники, переданы тела заложников погибших в обмен на прекращение огня. Этого ему пока не удается. Будет ли Трамп инвестировать вообще в мирное решение? Или он скажет, давайте силовое решение вот еще полгода вы зачищаете все концы, после чего мы прекращаем стрельбу и дальше посмотрим, может быть, мы сделаем что-то еще. Мы этого до конца не знаем, но мне кажется, что это очень важная развилка. Последняя важная развилка – это то, что это не просто политика в отношении Ирана, это еще и его отношения с крупными монархиями Залива, прежде всего с Саудовской Аравией. В первый срок отношения были, как мы помним, довольно хорошие. Если Трамп действительно хочет снять вот этот вот навес высоких цен на нефть на мировом рынке, ему нужно сотрудничество с Саудовской Аравией. И понятно, что для Саудовской Аравии есть определенный предел цены, которая комфортна, потому что у них сильно зависит от этого бюджет. Но вместе действовать так, чтобы убрать с рынка производителей типа России на какое-то время, занять определенную долю рынка и позволить Трампу показать это избирателям, здесь очень важно, что будет хотеть Саудовская Аравия в обмен. И вот здесь вот тоже открывается некое пространство для торга вокруг, в том числе, отношений и с Ираном, и того, что потом делать с Газой.
Мы немножко поговорили уже про то, как Соединенные Штаты при Трампе могут строить союзнические отношения в Юго-Восточной Азии. Недавно был большой материал Financial Times, когда соратники Трампа рассказывали, как они относятся вообще к союзничеству. И в частности, говорили, что вот нынешние структуры устарели, и вот нам нужно что-то другое, нам нужны прямые отношения с государствами типа Польша, Южная Корея, например, которые что-то из себя представляют, могут что-то нам дать взамен. И в этой связи вопрос, поскольку мы находимся в Латвии, в стране, где это все очень остро чувствуется, очень необходимо, насколько страны, которые граничат с Россией в данный момент, могут чувствовать, продолжать чувствовать, что они могут рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов при Трампе, потому что он, конечно, вроде увязал свой вот этот разговор, что не платят конкретно с 2%, но прозвучало это так двусмысленно, что, возможно, это касается еще некоторых стран, с которыми он позволит делать все, что им придет в голову.
Опять же, мы до конца этого не знаем. Это первое. Второе, очень важно, что это не вопрос только фаталистической веры, что вот Трамп что-то себе придумал, и поменять это нельзя. Опять же, по его первому сроку мы видим, что Трамп человек, который принимает решения, во многом ориентируясь на мнение тех людей, которые к нему зашли последнему, что-то сказали, привели какие-то аргументы, и проводят определенную и четкую линию во внешней политике. Я думаю, что мы увидим, опять-таки, кем Трамп населит свою администрацию, но в любом случае там найдутся люди, скорее всего, на ответственных постах. Такие люди точно есть в Сенате, среди победивших сенаторов, которые считают, что независимые, отдельные от России страны Балтии, страны Восточной Европы и так далее, это реальность, которая должна сохраниться. И США жизненно заинтересованы в том, чтобы эти страны сохраняли свою независимость. Если эти страны платят и тратят на свой ВВП больше 2%, что очевидно в случае всех балтийских стран, в случае Эстонии, да, Латвии, Литвы, тоже так же верно, как в случае Финляндии, Польши и других стран восточного фланга, да, и северо-восточного фланга. Если эти страны закупают американские системы, позволяют базировать здесь какие-то американские военные активы и так далее, являются хорошими союзниками и активно работают через инструменты лоббизма, парламентской дипломатии и так далее с Вашингтоном, я думаю, что в общем им можно себя чувствовать относительно комфортно. Но это, естественно, ежедневная работа. Другой вопрос, что логика того, что если Россия не будет побеждена в Украине, мы никогда не будем себя чувствовать в безопасности, и толкание США к тому, чтобы эскалировать как можно больше, вот это вот может быть встречено скептицизмом. Потому что США будут говорить: вы знаете что, дорогие друзья, самый надежный способ никому не попасть под раздачу, это сдерживать Россию жесткими средствами на своей территории, но при этом не провоцировать ситуацию, не попадать в ситуации, которые могут быть опасными. Ну, там, например, решение по применению дальнобойного натовского вооружения по международно признанной территории России. Здесь, я думаю, что мы можем увидеть многие переклички с позиции администрации Байдена, поэтому здесь вот я бы тоже думал, что навигация вот этого ландшафта будет довольно сложный и не такой линейный, как многие себе это представляют.
Это Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Мы сделали с ним большое интервью, где обсудили последствия прихода Трампа для всех ключевых регионов мира. И полностью вы увидите его уже в ближайшее время на нашем YouTube-канале. И надеюсь, что вы получите удовольствие.
Ну а на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Регина Безиня и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.